Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, в студии Константин Мацан. Сегодня, напомню, пятница, поэтому у нас в гостях, как всегда, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО.
Константин Михайлович, а можно я в силу профессорского занудства, просто чтобы закончить?
Да,
конечно. В надежде, что кто-то не только к нам сейчас подключились, но слушали еще до паузы нас. Просто мне кажется, что есть еще вот какой момент, когда мы говорим сегодня вот о православных и мусульманах. Понятно, что у каждой эпохи это свой культурно-исторический контекст. Да, и те, кто скажут, а вот как же там когда-то, да, было разное, да, в истории. Но посмотрите сейчас, что происходит, это тоже невозможно игнорировать. Вот те самые пресловутые, там, или не пресловутые, а просто традиционные ценности, о которых мы сегодня говорим, и совершенно оправданно все чаще об этом говорим, они ведь действительно очень часто представители мировых религий делают союзниками в современных условиях, когда вот тот секуляризм, о котором мы тоже говорим довольно много сегодня, или там агрессивный секуляризм, о котором тоже, к сожалению, часто приходится говорить, он действительно тоже является, вот это тоже из другой оперы. Да? Почему мы говорим об общности, вот о которой мы с вами сейчас говорили, нравственной, потому что представители мировых религий здесь действительно сходятся. Да? И сейчас такая конкретная историческая ситуация, что они все чаще об этих общих вещах вспоминают, поскольку мир предлагает совершенно другие стандарты в отношении семейной жизни, да, в отношении каких-то нравственных вещей и так далее. Причем предлагает, вот я не для полемического задора говорю, агрессивно. То, что во всех мировых религиях там считается нравственно недопустимым, сегодня в ряде стран закреплено на уровне законодательства. И это, естественно, нас, ну, если угодно, поневоле делает союзниками.
Но вы об этом не раз говорили, что сегодняшняя такая проблемная дискуссия может вестись не между представителями христианства, ислама и буддизма, а между представителями религиозного мировоззрения и нерелигиозного, то есть секулярного.
Да, и здесь, понимаете, здесь есть еще один поворот, и об этом патриарх неоднократно говорил, поскольку проблемой номер один в мире сегодня является проблема экстремизма там, и религиозно мотивированного терроризма, да, или псевдорелигиозного терроризма, как мы говорим. Ведь одна из линий вот вербовки, да, людей, она тоже, она идет именно в связи вот с этим. То есть молодому человеку говорят, посмотри, что происходит в мире. Семья как таковая перестает существовать. Мир погружается там в порок, в разрад, в гадости и так далее. Как это можно терпеть? Это терпеть невозможно. Невозможно. Ты должен с этим бороться, должен против этого выступить и так далее. И вот то есть способ мотивирования человека, он совершенно понятен в этом смысле. Почему мы и говорим, что укоренение в своей религиозной традиции может быть прививкой, потому что человек, даже соглашаясь с этим, он понимает, что это не дает ему права идти там это уничтожать. Но понятно, как это происходит, да, потому что понятно, что есть люди, там, стоящие во главе каких-то группировок, они вообще, мне кажется, о другом, да, они или про деньги, там, про влияние, еще про что-то. Но непосредственно исполнители – это, как правило, люди, которые мотивированы именно, вот, так сказать, ценностно. И их вот пытаясь их замотивировать, касаются самого главного. Он говорит, понимаешь, это же вот а зачем жить в таком мире? Да? Зачем такой мир нужен?
Ну, да. И это в каком-то смысле, наверное, ответ тем, кто в разговорах о преподавании религии в школе говорит, что вот если разные религии преподавать, то это будет вести к конфликтам, к взаимной розни. На это люди, собственно, вот это религиозного сознания отвечают, что наоборот.
Наоборот.
Что там, православный, знающий свою культуру, будет с большим уважением относиться к культуре мусульманской, потому что у него есть вот свое дорогое, да. Понятно, что у другого тоже, да, есть такое дорогое.
Да, но более того, я ведь недаром сказал, что вот этот курс, когда вот предлагала Русская Церковь, и это было поддержано другими традиционными религиями, и когда был предложен в рамках модуля отдельный предмет основы светской этики, то мы тоже там общая установка, ведь это же учебный процесс, это же, понимаете, не церковь там закон Божий написала, это дисциплины, которые, как и положено, разрабатывались теми людьми из системы образования, которые, ну, при участии там специалистов, конечно, и от религиозных общин, но тем не менее, да, они прошли, то есть по все, так сказать, ступени, которые любая программа учебная проходит. И, конечно, в этом смысле эти разные программы, вот этот мод, они синхронизированы. У них есть воспитательная задача, да, говорить об общих ценностях. Это тоже важно понимать. Поэтому вот это вот, это абсолютно псевдоопасность, когда говорят, вот, дети начнут, да не начнут. Потому что так устроены эти дисциплины все, что они, ну, должны в теории даже исключить... Точнее, как минимум в теории исключить возможность конфликта.
А вот давайте на эту же тему посмотрим с другой стороны немножко. Мы говорим, что да, у всех традиционных религий одинаковая нравственная база.
Ну, очень похоже.
Ну, в ключевых вещах она совпадает. Могут быть разные объяснения, разные мотивации, но на выходе почтение к родителям, любовь к жене, верность долгу и так далее. Вот такие вещи, там, святость родительства и материнства, и отцовство, все это есть. И у мусульман, и у буддистов, и у христиан, и у иудеев. Но, как ни парадоксально, для кого-то именно эта общность этических кодексов становится неким камнем преткновения против того, чтобы, ну, грубо говоря, прийти, собственно, к религии, к Богу. Потому что, ну, зачем, если все и так одинаково? И вот мы, как бы, получается, провозглашая правильную вещь о близости этих религий, кому-то тем самым ставим, может, даже вопрос тяжелый, а тогда зачем их так много?
Ну, вы знаете как, здесь я бы сказал так. Есть такая фраза, что малое знание отдаляет от Бога, да, там разным ученым приписывается, может быть, даже известно точно, кто это сказал, а вот большое к нему приближает. Я понимаю, о чем вы говорите, но мне кажется, что всерьез это рассматривать как препятствие может только человек, который очень плохо себе представляет религиозные традиции, который, ну, в лучшем случае прослушает нашу с вами беседу и скажет, вот что-то я послушал, ну, понятно, там дело ясное, что дело темное, или наоборот, дело ясное, все они, значит, раз они все об одном и том же вот по радио Вера сказали, значит, тут что там, неважно что и так далее. Вот это, конечно, достаточно поверхностный взгляд, хотя, естественно, он для кого-то может стать препятствием, ну, для человека порой какие-то совсем мелочи являются препятствием, но это, кстати, с другой стороны, ставит вопрос, а эти ли мелочи являются подлинным препятствием? И тут мы еще в другую уходим сложность. Вот. Но дальше, мне кажется, действительно нужно понимать, и человек, если он всерьез хочет разобраться и определиться с религией, скажем так, то, конечно, он должен понимать, а какова аксиоматика религиозных традиций. И потом тут ведь есть еще один фундаментальный и важный момент, о котором вы наверняка, так сказать, и хотели, чтобы я сказал, религия не тождественна нравственной системе. Да, и религия не сводится. Это, опять же, вот, ну, это то, о чем я говорю. Если ты хоть чуть-чуть прикасаешься к религиозному миру, то ты понимаешь, что есть, что религия и нравственность – это не тождественные понятия. Мы говорим сейчас совершенно о земных вещах, о способах человеческого сосуществования, да, о взаимоуважении, о, с нашей стороны, христианском отношении к людям с другими взглядами. Ну, так всегда было, так в Евангелии записано. Но земная жизнь – это не все. Да? И мы призваны спасти свою душу, как христиане. И здесь у нас есть совершенно определенный четкий путь, да, который нам прописан, и который, если мы на этот путь становимся, то мы понимаем, что вот мы, что вот человек, христианин, вот он спасается вот так. Да? И тут главное просто помнить о том, что в свое время мне очень нравится эта фраза у Льва Платоновича Корсавина, нашего историка и философа, который говорил, может быть, для нашего времени немножко жестковато, но, по сути, очень точная фраза. Он сказал, что на уровне учений нельзя говорить ни о какой религиозной терпимости, потому что религии разные очень. Но как только мы спускаемся на нравственный уровень, то здесь, безусловно, мы говорим о вот, необходимости там, терпения, уважения и так далее. Что имеется в виду? Что ты, там, будучи христианином и считая, что вот этот путь спасителен, не можешь там, заставлять другого человека, да? Тем более там, как-то прибегая к какому-то насилию, говорить, нет, вот ты да, будешь ты христианином все-таки. Нет, ты станешь христианином. Это самое главное, что с христианской точки зрения это просто бессмысленно. Это просто бессмысленно, и вот великая мудрость поговорки или пословицы «невольник не богомольник», она очень кратко всю эту проблему описывает.
Вы несколько раз произнесли слово «спасение», «спасительный». По моим ощущениям, вот эта категория, она такая самая труднопроговариваемая в христианстве, да, может быть, вообще в разговоре, скажем так, о религии с сомневающимися. Вот вы уже 2 десятилетия, даже больше, издаете миссионерский журнал. И, собственно говоря, если так несколько огрубить, постоянно, собственно, призваны говорить людям вот об этой необходимости спасения. Ну, это не анекдот, что человек сомневающийся спрашивает, да что, от чего вам спасаться, за вами гонится, что ли? Ну, что вы подтвердите какую-то гонку спасения? Mm-hmm. Все-таки вот каким, ну, каким-то словам, образом, не знаю, аргументом вам приходилось прибегать, вот объясняя, пытаясь, ну, даже не объяснить, а как-то, ну, передать вот эту мысль, категорию спасения?
Ну, ко многим, конечно, но вот поскольку их действительно много, может быть, обо всем не удастся поговорить, но я могу сказать, что, знаете, как вот если человек... Есть, конечно, фундаментальная там базовая вещь, это тема смерти, потому что любая религия с ней связана, и любой человек перед этой проблемой стоит, или она перед ним. Вот. А есть еще вопрос, но тема смерти, она не всегда, во-первых, не у человека может зависеть это, ну, и от возраста, и от типа, так сказать, личности, да, кто-то там острее это переживает, кто-то раньше, кто-то позже, вот, поэтому это не универсальный такой критерий. А вот есть, на мой взгляд, более универсальная тема, это вот такое, это не богословское рассуждение, а такое бытовое, психологически бытовое, это ощущение одиночества. Вот мне кажется, что вот мое объяснение как раз религиозное этому, это то, что грехопадение, вот падшее состояние, в котором мир находится, одно из его последствий – это некое глубинное такое чувство экзистенциальной оставленности человека. Когда ты переживаешь такие моменты, что ты понимаешь, что вот, ну, вот ты сейчас... Тебе никто не может помочь, да, и никакая, и в нравственном поле ты эту проблему не решишь. Ну, я сейчас огрубляю сильно очень, но, условно говоря, ты не пьешь там, не куришь, не воруешь, не обманываешь и так далее, а тебе все равно тяжело, да? Вот как это, вот это про спасение, да, то есть это выход, это совершенно другое понимание жизни, да, когда ты... Вот от этого одиночества тебе, ну, не страшно, не холодно, да, не леденит оно, как не сжимает твое сердце, не раздавливает тебя вот это. Вот. Почему вот в этом смысле, посмотрите, вот есть тема, она, правда, уже жестче пересекается с темой смерти, но вот тема самоубийства, почему такое совершенное табу в религиозной системе, и почему нерелигиозный человек, да, почему, конечно, религиозный человек, вот он всегда, он здесь останавливается, а в отсутствии этого, да, это ведь действительно, это же не вопрос нравственности, это не вопрос, ведь человек, он может быть совершенно замечательно хорошим, но его жизнь, он не видит в ней смысла, именно при всех, так сказать, может быть, вполне таких нормальных, положительных каких-то вещах. Вот, это...
Ну, а ваш приход в церковь был связан с этим вот переживанием
одиночества? Мой нет. Нет, мой приход в церковь был связан как раз с таким, ну, может быть, несколько обязывающим, назову это, с интеллектуальным поиском. Понимаете, вот то, о чем мы с вами говорим, спасение, это ведь действительно, вы совершенно правильно сказали, что это то, что человеку сложно, это сложно сформулировать достаточно, более того, не просто сложно сформулировать, это еще и сложно себе представить. Да, это скорее мы тут говорим о каком-то, ну, каких-то в большей степени интуитивных вещах, даже когда я говорю там смерть и прочее, это же не то, что человек сел, понял, ага, ну вот там смерть, тут так, тут сяк, тут там. Есть, конечно, там написаны там тонны книг на эту тему, но просто когда тебя вот все твое существо и естество восстает против вот самой мысли о смерти, да, не просто вот какой-то такой животный ужас, хотя он вряд ли может быть животным, потому что у животного вот этого страха смерти человеческого, конечно, насколько мы понимаем животных, нет. У них есть инстинкт самосохранения, да? А здесь вот именно это. И в этом вот коренится неизбежный интерес человека к религии, ну, к тому, что мы называем религией. Потому что почему вокруг этого все крутится? Потому что это важнее всего остального. Потому что там решаются... сам решает самый главный вопрос. И на самом деле, поэтому, когда человек говорит, что он не понимает, о чем это спасение, он, ну, либо лукавит, либо он действительно не понимает в прямом смысле слова. То есть у него совсем другое представление. Ему кажется, что это что-то, не имеющее к его жизни отношения, ему просто никто не объяснил, что вот то, что он чувствует там, то, что он вчера, условно говоря, чувствовал целый день, вот это и есть то, от чего, так сказать, он должен спастись. Не знаю, насколько мне удалось это понять.
Удалось, безусловно. Я еще думаю о том, что вот наше слово «спасение», оно такое обязывающее в каком-то смысле, потому что, ну, замечают там умные авторы, что греческое слово «спасение», от которого сотериология,
да,
оно скорее может быть переведено как, ну, некое исцеление, вот, опять-таки, не в медицинском смысле, не только, вернее, а как вот делание целостным, собирание человека целостного. Вот он стал, как бы он был раздробленным, таким разбитым, собрался как-то вот в некую гармонию. Исцеление, даже в русском слове «исцеление» – это и есть вот корень цели, целостности.
Наверное, хотя вот я сейчас могу ошибаться, но сатер было и в титулатуре римских императоров, то есть там много значений у этого слова. Но тут знаете, какой, мне кажется, еще момент? Вот иногда кто-то легковесно воспринимает эту фразу, но вот мы говорим, когда человек создан для счастья, да, но в каком-то смысле в ней есть такой, как мне кажется, такой глубинный религиозный смысл, потому что когда мы, вот если читать книгу «Бытия», да, «Сотворение человека», ну, конечно, для счастья. Да, вот, ну, увидел Бог, что это хорошо, сотворил мужчину и женщину. Да? То есть вот спасение – это и в этом смысле, это и есть восстановление состояния, в котором человек испытывает счастье. Да? Разве можно сказать, что там, не знаю, Серафим Саровский был несчастен? И это вот, кстати сказать, и представление о счастье наше немножко меняет, и потому что, ну, казалось бы, там его там побили, он жил где-то там в лесу, что-то там ночами стоял, молился там и прочее. Вот, а при этом не просто был счастлив, да, но и дарил вот это вот счастье там многим-многим людям.
По-английски, насколько я знаю, если я не ошибаюсь, я тут тоже не специалист, один из вариантов вот перевода спасения – это deliverance, то есть некое освобождение, вот так, такое вот, ну, освобождение куда-то вот дальше. Тоже в этом есть свой такой, своя краска, этому, это самой этой идеи продается.
Возможно, но если, вот, если про свободу вообще поговорить, то опять же, вот знаете, что интересно, ведь у нас свобода, как правило, понимается исключительно как свобода выбора. Да, свобода, ну, свобода выбора или свобода, скажем так, ну, грубо говоря, вот я свободен, поэтому я могу курить, грубо говоря. Если вот сейчас, может, менее актуальный пример, потому что все заражены здоровым образом жизни, и слава богу. Но вот когда я был подростком, это была очень понятная история, да? И вот я поэтому долгое время, например, приводил. Но ведь человек может свободно и не курить, да? Но обычно, когда вот это ставится в какие-то, когда определяются какие-то вот культурные рамки, то свободой почему-то считается нарушение этих рамок, да, вот, но поэтому вот свобода выбора, на самом деле, это часть вот этого великого дара свободы, а освобождение, о котором вы говорите, да, это ведь свобода от зла, свобода от греха, а разве может быть счастье, когда, ну, вот, счастье со злом. Счастье – это и есть отсутствие зла, да, в каком-то смысле. Вот видите, как мы смотрим? Счастье – как отсутствие зла.
Будет девизом программы.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вот еще одна тема очень важная. Для меня она на самом деле смыкается с тем, о чем мы говорили всю предыдущую программу, и про достижение счастья, про спасение, про какой-то ответ для себя на предельные вопросы: кто я, зачем живу, что для меня некая высшая ценность. 27 сентября состоялось освящение мемориала «Сад памяти» в Бутово, на Бутовском полигоне, мемориал в память о жертвах репрессий 37-38 годов 20 тысяч человек, более чем 20 тысяч человек на Бутовском полигоне были расстреляны. В одной из ваших, в одном из ваших недавних выступлений вы так посетовали, что это было на самом деле по такой объективной значимости едва ли не главная тема недели, но сказали о ней в СМИ не так много. Что вы об этом сейчас думаете?
Ну, знаете, да, там на самом деле гораздо больше, это только... Там только в период, действительно, вот с августа, по-моему, 37-го, по, не помню сейчас какой месяц, 38-го, 20 762 человека. А вообще там больше, конечно, погибших похоронено.
Ну, всего на Бутовском полигоне, конечно.
Да, и
там... Тех, кому...
Да.
Чьи имена
да,
высечены в мемориале.
Да, высечены имена, и я считаю, действительно, я, может быть, скажу жестче, чем я говорил, я считаю, что это было самым главным событием недели для нас. Я считаю в каком-то смысле позором наших СМИ, что это не стало одной из самых главных тем. Вот об этом говорили, нельзя сказать, что не говорили совсем, но, понимаете, вот мне кто-то даже, вот я с кем-то с коллегами общался, с журналистами, они говорят, вот, если бы мы знали, слушайте, вы должны были знать, должны были, это никто не скрывал, тема была известна, да, тему анонсировали, вот, и, конечно, это... Очень серьезно. И вот место, которое называется там «Русской Голгофой», место, которое очень важно для нас. Мы вот в этой студии многократно говорили вообще вот о гонениях на церковь, о политических репрессиях шире в советское время, о важности вот понимания этого, памяти и так далее. Но посмотрите, вот как в 2007, по-моему, году мы делали тему номера, посвященную Бутовскому полигону. Ну, в общем,
в журнале «Фома»,
да, где-то в это время. Да, и такой мини-опрос провели, мини-опрос, я часто про это вспоминаю, среди аспирантов и студентов старших курсов нескольких московских вузов. И тогда больше половины не знало, что такое Бутовский полигон. А вот прошло там, условно, около 10 лет, да, может, чуть больше, может, чуть меньше. Что-то изменилось принципиально. Вот я не уверен. Да? Я не уверен, что массово это как-то сильно поменял. И это очень плохо. Это очень плохо, потому что это такие вещи, ну, которые просто нужно знать. И которые... Ну, это о главном.
Как вам кажется, ну, конечно, это трудно на такие вопросы отвечать, но тем не менее, а почему так происходит? Вот это можно списать на общее равнодушие. Это можно списать на некое нежелание человека сталкиваться с болью, вот так, лицом к лицу, с памятью о боли. Не знаю, а вот директора Бутовского комплекса Игорь Горькавый в своем комментарии говорил, что, в принципе, историческая память разорвана и не сформирована на сегодняшний день, то есть личные какие-то там семейные, общественные воспоминания, память не стала, собственно, исторической памятью, не стала каким-то общим необходимым фоновым знанием. Вот как тут...
Ну, Игорь Владимирович, безусловно, прав, но я, можно я начну все-таки... по традиции, не с ответа на вопросы.
С комментария к вопросу.
Да. Нет, просто я скажу, почему мне кажется это важно. Вот я вот в том комментарии, который вы любезно вспомнили, привел слова, замечательные слова отца Дамаскина Орловского, архимандрита, который очень много сделал и делает для прославления новомучеников. Он в 2000 году об этом сказал. Потрясающие слова, они меня пронзили, вот еще когда я первый раз прочитал их, а он говорит о том, что вот 2000 лет христианской эры, и вот с каким итогом человечество приходит к этому? С каким итогом? Что, ну, я сейчас по памяти, да, вот он говорит, вот что мы можем сказать, какие у нас замечательные результаты в социальной, экономической сфере, ну, там, понятно, что никаких в общемировом масштабе, да, проблемы, в политической тоже постоянные, так сказать, споры, склоки, там, турбуленции политические и прочее. И он произносит, написал он потрясающую фразу, что мученики, святые, вообще говорил, святых, это единственный безусловный итог вот этой истории человеческой. Да? И вот, ну, для христианского сознания это должно быть очевидным. Да? И, конечно, если мы говорим о 20 веке и говорим о нашей стране, то новомученики это вот и есть вот это безусловно, это то, что мы, Господи, вот что у нас есть, да, в 20 веке, вот что является нашей ценностью. И поэтому, вот если мы этого не понимаем, И здесь вот я бы говорил сначала о проблемах, которые даже есть вот в церковном сознании, в церковной среде. Я там тоже вот в этом комментарии вспоминал, что у нас же любят, ну, человек, не то, что любит, человек обращается к святым, это нормально и правильно, и просит о чем-то. Ну, посмотрите, вот у нас есть даже, иногда это доходит до абсурда, какие-то книжечки, какому святому от чего молиться, вот если там кошелек потерял этому, если это этому. А вот новомученикам о чем молиться, да? Как сказала замечательная и выдающаяся наша современница Марина Андреевна Журинская, вот недавно, несколько дней назад мы вспоминали 4 года без нее, вот, и она мне как-то сказала, что говорит, о чем можно просить новомучеников? Об укреплении в вере. Вот мы просим об этом, нужно нам это, или мы все больше там про зарплату, про работу, про детей сопливых там, и так далее. Вот тоже надо, конечно, тут, но это очень-очень-очень важная вещь. А если говорить, почему так происходит, ну, в том числе и потому, что, ну, а что, мол, с этим делать, да, вот вроде сокровище, а что с этим сокровищем делать, да, есть какие-то, вот, ты живешь в кругу постоянных каких-то проблем, потребностей, их нужно как-то решать, там, делать. А в СМИ здесь все просто, если говорить о медиапространстве. Недавно говорил с одним замечательным журналистом, редактором, он говорит, ну, вы же понимаете, установка, так сказать, владельцев медиа очень жесткая, рейтинг, посещаемость, все. То есть, давайте, так сказать, ну, говорить друг другу правду. Но современные СМИ в большинстве своем любые. Да? Раньше мы говорили, вот, это профессионально, непрофессионально, там, желтое, бульварное и прочее, прочее. А сохраняются эти, конечно, качественные, все это сохраняется, это деление, может быть, оно немножко там приобрело какие-то, можно говорить, каких-то оттеночных значениях, но есть общие тренды, как сейчас говорят. Общий тренд какой? Посещаемость, рейтинг, все. И это король, да, это божок современных СМИ. И жестко, ну, я просто с этим сталкиваюсь ежедневно, когда там совершенно респектабельные СМИ. А это что, кстати, значит, в первую очередь? Это заголовки. Извините меня, в одном федеральном СМИ была, в принципе, неплохая статья про, ну, вот про свечи, как вот они делаются и так далее. Но она называлась «Выгоднее только наркотики». И когда мы позвонили и сказали коллеге, а зачем? Ну, как, говорит, должен быть рейтинговый заголовок.
Ну, да.
Вот такая вот. Поэтому здесь, а какой здесь может быть рейтинг? Да, то есть здесь либо нужно что-то такое, не дай бог, может быть, слава богу в этом смысле, что не... Но, конечно, это очень, очень обидно, что какие-то вещи совершенно периферийные для нашей жизни... Вот. Вот какой-нибудь стрит-рейсерша какая-то попадет в топы, да, все это будут обсуждать, вот арестовали, там, не арестовали, еще что-то, какие-то футболисты, там, при всем глубоком уважении к нашим выдающимся спортсменам.
Но... Вы произнесли фразу, которая мне кажется очень интересной и важной. Вопрос, а что с этим делать? Ну вот, я бы даже, может быть, его чуть в другую сторону повернул. Вот открыли, слава богу, открыли мемориал, сад памяти. И, в принципе, уместен вопрос, ну, хорошо, открыли, а что с этим делать? Ну что, туда регулярно ездить, как бы, вот, на этот мемориал? Ну, хорошо, можно съездить там с ребенком, рассказать, показать один раз, ну, два раза. А возникает вопрос, что как-то этой памятью, о которой нам этот сад напоминает, нужно как-то распоряжаться, что называется, ежедневно. Она должна быть как-то воспроизведена вот в нашем обычном опыте. Может быть, я сейчас такую вещь как-то выскажу, ну, мне скажут, что это религиозная пропаганда, но, может быть, и вправду только молитва подлинно дает нам возможность вот хранить и реализовывать эту память в каком-то ежедневном режиме, а вне религиозного, собственно, поля. С этой памятью действительно непонятно, что делать.
Да, но, понимаете как, я бы, может быть, даже сказал, ну, не то чтобы шире, а то же самое, только по-другому. Это то, что человек делает человеком. Понимаете, вот ведь действительно вот вы пытаетесь как-то вот в современной логике понятной вот человеку сказать, а вот что с этим делать, и действительно, наверное, человек сегодня может этим вопросом задаться. Но ведь это чудовищно, потому что человек как раз-таки и тем и выделяется, тем, собственно, свою человечность и проявляет, что он, как раз-таки не задаваясь вопросом, приходит на эти самые места, где похоронены его близкие, или там люди, которые вот связаны, ну, Да? Это та самая любовь к отеческим гробам. То, что, в общем, самое очевидно было всегда. Да? И если мы сегодня говорим, а что делать? Да, да, конечно, приходить с детьми, с внуками. А как иначе? Конечно, чтобы не повторилось.
Будем приходить. Спасибо за эту беседу, Владимир Иванович. Сегодня, как всегда, по пятницам у нас в этом часе «Светлого вечера» был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. В студии был Константин Мацан. До новых встреч на волнах Радио Вера. До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на Радио Вера.